Итак, все 66 глав книги пророка Исаии написаны в стихах. Здесь использован такой ямхарей, способ рифмовки, который называется параллелизм. Да, правильно, параллелизм. Заключается он в том, что вторая часть стиха или идеи повторяет первую часть, только другими словами. Да? Было несколько способов рифмовки в древней еврейской литературе. Вот этот способ использован Исаи. Вся книга – сплошная поэма. Надо сказать, что на протяжении последних нескольких веков, когда появилось так называемое критическое богословие, то есть богословие, которое ставило под вопрос Библию и задавало вопрос, а правда ли, что сыграло и положительную роль, заставив апологетов Библии взять лопаты в руки и отправиться в Палестину тогда еще и начать копать землю, ища доказательств Библии и найдя их, в конце концов. Да? Появилась такая идея, что на самом деле было, сначала говорили, было два Исаии, потом было даже три Исаии, и, наконец, один великий договорился, что было четыре Исаии. В 1937 году, 1900, вы, наверное, слышали, в Израиле были найдены так называемые рукописи Мертвого моря, находка кумранской рукописи. Среди всех этих рукописей три свитка пророка Исаии. Три свитка. Кстати говоря, эти мудрецы, которые считали, что там несколько было людей, которые писали, все они называли себя Исаиями, а 53 глава, говорили они, была писана христианами значительно позже. Так вот, в этих рукописях три свитка пророка Исаии, все 66 глав, датирован он приблизительно 4 веком до нашей эры. И сегодня у всех критиков пророка Исаии закрыт рот намертво. Да. Это очень важно. Итак, 53 глава тоже не была записана христианами, как вы понимаете. Сегодня на эту тему даже не спорим. Почему Исаию так критиковали? По одной простой причине. Потому что он говорит о совершенно уникальных вещах. У него совершенно потрясающая мессианская тема. К ней мы вернемся завтра. У нее совершенно потрясающая тема Евангелия. Мартин Лютер называл Исаию пятым Евангелием. Я думаю, мы не сделаем ошибки, если назовем Исаию первым Евангелием. Еще его называют прото-Евангелие. Первое, хотя на самом деле прото-Евангелие – это первые три книги Торы, первые три книги Библии, первые три главы Библии. Да, уже в первых трех главах все Евангелие написано, на самом деле. Но Исаия раскрывает эту тему потрясающе. Исаия говорит о Северном царстве. Исаия жил где-то за 800-750 лет до нашей эры. Он говорит о том, что придут ассирийцы и Северное царство. Знаете, что после правления Соломона Израиль был разделен на два царства. Да? Северное царство, Израиль со столицей в Самарии, будет уведено, то есть 10 колен, так называемых, будет уведено в ассирийский плен и больше не вернется назад. Что произошло в 722 году до нашей эры. Но он точно так же говорит о том, что Южное царство, Иудея, уйдет на 70 лет в Вавилон. Что случилось в 586 году до нашей эры, и до этого события он не мог дожить. Но мало того, он называет царя персидского по имени, который выпустит через 70 лет евреев из Вавилона, говоря, вот помазанник мой Кир, когда еще не родился дедушка этого царя. Верно? Да. И называет его по имени. То есть, на самом деле, в этой книге совершенно уникальные вещи, совершенно уникальное откровение. И они показывают удивительность, уникальность нашего Бога, прежде всего. Не Исаии, а именно нашего Бога. Исаия закончил свою жизнь так, как закончили многие еврейские пророки. Его убили. А, судя по всему, его перепилили деревянными пилами пополам. Об этом говорит еврейская традиция. И намек на это мы находим в 11 главе послания к евреям, где в 37 стихе написано «были перепиливаемы», если вы помните. Судя по всему, речь идет о пророке Исаии. Но это что касается пророка Исаии. Вообще, надо сказать, он еще интересен тем, что 80 раз он упоминается, цитируется в Новом Завете. 80 раз пророк Исаия цитируется в Новом Завете, 21 раз из 80 по имени у пророка Исаии написано. Да? Если вы помните, когда Иисус заходит в синагогу, это начало его служения, ему подают книгу пророка Исаии. Верно? Это все книга пророка Исаии. Что о нем известно? О нем известна еще одна очень важная вещь, что его имя обозначает Ишаяху на иврите спасение от Яхве, да, что очень близко по значению с именем Иисуса Йешуа, что значит спасение тоже Е-Йод, Юд, первая буква, это первая буква имени Бога, Яхве, да, и Шуа от, это спасение, Шуа, Йешуа, спасение от Бога. Вот. И мы знаем, что Исаия был женат, его отца звали Амос, у него были дети, ну, как минимум двое, точно мы сказать, наверное, не можем. Он жил в Иерусалиме, с ним же находились такие пророки, как Осия, Амос и Михей, Миха. Да, то есть он не был одинок, в его же время служили эти три пророка. Пожалуй, еще что интересно о его книге, то что, ну это, знаете, это такая просто интересная деталь. В его книге 66 глав, в Библии 66 книг. 39 глав Исаии говорит о суде. Ветхий Завет состоит из 39 книг. 27 глав Исаии говорит о милости. 27 глав в Новом Завете, книг в Новом Завете. То есть я не думаю, что об этом можно говорить серьезно, потому что, сами понимаете, все это было сделано людьми. Исаия не писал никакие главы, никакие стихи, он просто писал. Все потом было разбито и на главы, и на стихи, как и в Новом Завете. Но все равно интересно, в любом случае. Ну вот, это, пожалуй, что общий взгляд на книгу Исаии, для того, чтобы мы поняли, с каким, каким совершенно удивительным пророчеством, или даже не пророчеством, а об откровением Божьим мы имеем дело. Но еще, пожалуй, одно. Исаия, судя по всему, был очень образованным человеком. Он пишет такими словами, которые мы больше нигде в Библии не встречаем. До сегодняшнего дня есть несколько слов, которые невозможно перевести. Смысл утерян. Непонятно. Вот. Переводить книгу Исаии очень тяжело. Наш сын сейчас старший, он заканчивает вот богословское образование, и у него, ему предстоит очень серьезный экзамен, и одна часть этого экзамена состоит в том, что необходимо прочитать текст из пророка Исаии, перевести его на английский и рассказать о значении каждого слова. Да, всего одна попытка. С иврита, с древнего. Всего лишь одна попытка. Если он не сдаст этот экзамен, то он не получит дегри. Потрясающе. Мы так не сдавали. Если бы я так сдавал экзамен, у меня вообще никакого образования нет. Я так думаю. Ну, не важно. А? Нет здесь, в Америке. Тринити. Да. Вот. Так что... Ну, это очень тяжелая книга. Ну, если начал, то уже надо. Да, я ему тоже говорил, Игорь, подумай много раз. Да, это тебе надо? Если это надо, то да, уже сдавай. Вот, у меня такого образования нет, поэтому я пользуюсь теми, в основном, кто это перевел, и разными источниками, которые мне говорят, мой иврит не настолько большой, чтобы считать эту книгу. Вообще, на самом деле, в этом мире существует, я думаю, не так много людей, которые могут спокойно сесть и прочитать Исаию. Такая тяжелая книга. И прежде чем мы подойдем к самой цели, к нашей первой теме, которая называется «Грех», и Исаия очень конкретно об этом говорит, я бы хотел еще задать вам один вопрос. Очень важный вопрос. Скажите, вы знаете, почему Израиль, древний Израиль, назван страной молока и меда? Азохан-Вей, там все растет, как говорят евреи, там три пустыни в настоящий момент. И если бы не было капельного орошения, там бы все умерли бы с голоду. Да, нет, не совсем так. И в то время тоже там вообще Ближний Восток – это отдельная история. А, не знаете? Ну тогда я не буду... А?
Да.
Правильно. Ну, то есть, обычно начинают, знаете, что говорить? Я от вас это тоже ожидал, что там много коров и много там пчел. Я знаю, некоторые говорят финиковые пальмы, и вот мед финиковый имеется в виду. Не, немножко не так. Короче говоря, это земля совершенно уникальна. И как бы Исаия подразумевает это, ведь он пишет людям, которые это знают. Мы это с вами не знаем. Земля совершенно уникальна. Географическое положение Израиля уникально. Это единственная сухопутная часть нашей земли, которая соединяет два материка, по сути дела. Соединяет Африку и Азию. Африка и Египет. И Азия, то, что мы в библейском смысле называем Вавилонией. То есть то место, где находилась Сирия, Ассирия, Вавилон и так далее. Да, Персия. Вот это вот, да, Месопотамия. И поскольку в те далекие времена вот эти супердержавы находились в Египте, то есть на севере от Израиля, и в Вавилонии, то вся торговля проходила через Израиль. Израиль представлял собой в то время, ханаанская земля, большую таможню. Пять дорог вело из Африки в Азию и из Азии в Африку. Те, кто обладали этой таможней, имели все. Потому что вся мировая торговля шла через эту землю. Если вы помните, до Израиля там жило семь сильных народов. Сильных народов, среди которых были так называемые сыновья Енакиевы. Помните? Громадные здоровые верзилы, один из которых, судя по всему, был знаменитый Голиаф. Когда 12 разведчиков пошло туда, помните, да, они вернулись назад в испуге, кроме двух, Иисуса Навина и Калева, да, а все остальные очень боялись. И что они в доказательство принесли с собой? Виноградную лозу. Обратите внимание, не виноградную гроздь, как некоторые говорят, а виноградную лозу. То есть это длинная такая палка, да, с которой ветка, с которой свисают грозди. Что доказывала эта виноградная лоза? О чем она говорила? О плодородной земле, это правильно. А о чем еще? О том, что на этой земле давно не было войны. Дело в том, что когда в те времена приходили захватчики какие-то и занимали землю, на самом деле все это носило религиозный характер. То есть наш Бог сильнее вашего. Тогда были локальные боги, так сказать, да? И Бог Израиля, это тоже был для язычников, которые окружали Израиль, локальный Бог. То есть это Бог конкретной земли. И поэтому, если мы напали на Израиль и победили Израиль, это не мы напали, это наш Бог победил вашего. Или наши боги победили вашего. Окей? И вот, когда они принесли эту ветку, это говорит, да, когда захватчики заходили на землю, они делали следующую вещь. Они поля забрасывали камнями, а виноградники срубали. Виноградник растет долго. И длинная вот эта ветвь говорит о том, что там давно не было войны. А что это значит? Там живут сильные люди. И вот Бог, давая эту землю Израилю, говорит следующие слова. «Не потому избрал я тебя, что ты сильный народ или многочисленный народ. Ты малочисленный народ, но потому что любит тебя Господь». И далее, да, он говорит ему следующие слова, что «если ты будешь слушать меня», он дает ему Тору, то есть закон Моисея, он дает ему первые пять книг Библии, дает ему и говорит, что «если ты будешь слушать меня, то пятеро из вас прогонят сотню». Или там 10. 10 прогонит сотню, сотню прогонит тьму. Но если ты не будешь слушать меня, я уберу от тебя свою руку. И враги придут. Враги всегда хотели завоевать эту землю. Почему это таможня? Если вы внимательно читали Библию, вы, конечно, помните время Соломона. 40 лет царствовал Соломон, и не было войны, помните, да? В это время описано следующим образом. Золото было равно по цене серебру. серебро бронзе, а бронза железу. То есть произошло то, что мы сегодня называем девальвацией. Обесценка ценностей. Почему? Люди ходили, торговали, платили деньги, и эти деньги некуда было девать. Вот в чем дело. Был мир. Страна молока и меда. Мы должны это помнить хорошо, потому что когда Бог говорит о суде, когда Бог говорит, что Он будет делать, это имеет отношение к этому. Ты обладаешь этой землей не потому, что ты умный, ты не умный. Мне даже сами евреи некоторые говорят, вы знаете, евреи очень умный народ. В Германии мне это говорили. Евреи очень умный народ. Знаете, когда евреи приезжали в Германию, не как в Америке, их поселили в таких общежитиях, были такие еврейские общежития. Нам они очень помогали заниматься евангелизацией. Зашел в общежитие, и все твои. Да? Двери все открыты, никто не знает немецкий, все хотят помощи, а тут мы. Вот, и очень хорошо. И вот это здорово помогало. И я обычно спрашивал людей, которые мне так говорили, я говорю, вы когда приехали в Германию, вы в общежитии жили? Еврейский. Конечно, жил. И что, вы хотите после этого сказать, что все евреи умные? Ну да. Ну вот так, начали. Да? То есть, оказывается, не все умные. И не все сильные. Да, это уже понятно. Вот. И поэтому Бог это напоминает. Не потому, что ты сильный, не потому, что ты умный, не потому, что ты достойный. Я дал тебе эту землю. А потому, что я люблю тебя. Цени это. Как это ценить? Будь послушен. Так и все. Верно? Я думаю, что уже есть определенные параллели к нам. Правда? У нас нет земли, она нам не нужна. У нас есть небо. Нам его вот так вот достаточно. Правильно? Вот. Но зато у нас есть Бог, тот же самый Бог, который к нам относится, соответственно. Да? Ну окей. Итак, первая тема, которую мы сегодня с вами обсудим, называется грех. Важная тема. И для того, чтобы поговорить об этой теме, давайте с вами начнем с первой главы и прочитаем, практически всю главу прочитаем. С первого стиха. «Видение Исаии, сына Амосова, которое он видел об Иудее, Иерусалиме, во дни Озии, Анафама, Ахаза, Иезекии, царей иудейских. Слушайте небеса, внимай земля, потому что Господь говорит, я воспитал и возвысил сыновей, они возмутились против меня. Вол знает владетеля своего, и осел ясли господина своего. А Израиль не знает меня, народ мой не разумеет. Увы, народ грешный, народ обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные». Оставили Господа, презрели святого Израилева, повернулись назад. Во что возбить еще продолжающие свое упорство? Вся голова в язвах, и все сердце исчахло. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны, не очищенные, не обвязанные, не смягченные елеем. Земля ваша опустошена, города ваши сожжены огнем. Поля ваши в ваших глазах съедают чужие. Все опустело, как после разорения чужими. И осталась честь Сиона, как шатер в винограднике, как шалаш в огороде, как осажденный город. Если бы Господь Саваоф не оставил нам небольшого остатка, то мы были бы то же, что Содом, уподобились бы Гоморре. Слушайте слово, Господне, князья Содомские, внимай закону Бога нашего, народ Гоморский. К чему мне множество жертв ваших, говорит Господь, я пресыщен со сражениями овнов, и туком откормленного скота, и крови тельцов, и агнцев, и козлов не хочу». Когда вы приходите являться пред лицом моим, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои, не носите больше даров тщетных, курение отвратительно для меня, новомесячий суббот, праздничных собраний не могу терпеть, беззакония и празднования. Новомесячие ваши и праздники ваши ненавидит душа моя, они бремя для меня, мне тяжело нести их. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои, и когда вы умножаете моления ваши, я не слышу, ваши руки полны крови. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих. Перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правду, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Тогда придите и рассудим, говорит Господь, если будут грехи ваши багряные, как снег убелю, и если будут красны, как пурпур, как волну убелю. Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать блага земли. Если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас, ибо уста Господни говорят. Ну, на этом можем пока остановиться. Саваоф, чтобы было понятно, Цваот, бог воинств, буквально, имеется в виду сильный бог. Бог, воин, сильный бог. Мне очень понравилось, как сказал такой миссионер, может быть, слышали о нем, Хадсон Тейлор. Он был миссионером для китайцев. Через него началось большое пробуждение в Китае. И он сказал так: нам не нужна сильная вера. Нам нужна вера в сильного бога. Вот сильный бог, бог воинств. Так говорит. Итак, начинаем мы с того, что здесь употреблено слово «грех». И грех понятен. Кстати говоря, в первой главе мы уже встречаем все три темы. Грех, суд и милость. Приди, и я готов тебя простить. Верно? Все три темы. Так вот, тема «грех» открыта в этой же главе. В Библии, в Ветхом Завете, в Танахе, так называемом, употребляется три еврейских слова, которые обозначают, которые на русский язык все три переводятся словом «грех». Исаия, по сути дела, употребляет только одно слово. И звучит оно как «хет» или «хета», что значит «промах» буквально. Буквальный перевод этого слова – «промах». Да? Так вот, в чем же промах Израиля? И здесь он для нас очень, очень серьезно описан. Давайте посмотрим. Вол знает владетеля своего, третий стих. И осел ясли господина своего, а Израиль не знает меня. Народ мой не разумеет. Вол знает владетеля своего, и осел ясли господина своего. Вот интересно, что знает вол о своем владетеле? Вот представьте себе, стоит корова, да, и вот идет хозяин этой коровы, корова смотрит на этого хозяина и говорит про себя: вот мой хозяин, зовут Вася, 40 лет, женат, трое детей, среднее техническое образование. Да? Можете себе такое представить? Нет. Почему? Потому что это корова. Однако самое интересное, она никогда не ошибется. Почему? Потому что есть инстинкт, то, что мы называем. Та же самая ситуация с ослами, верно? Осел не... Почему он подходит к своим яслям? Не потому что там написано цифра 8, например. Осел посмотрел, о, 8, мое. Верно? Нет. Но однако никогда не ошибется, на них вообще ничего не написано. Да? И ослы не как люди, они не будут друг друга отталкивать. Каждый подойдет к своим. Так ведь? Почему? Потому что есть инстинкт. Здесь употреблено слово «знает». Немножко неправильный перевод, хотя на самом деле на русском, наверное, по-другому и не скажешь. Здесь стоит еврейское слово «яда». Очень важное слово. «Яда» значит «познать». Не «знать», а «познать». Это куда больше, чем знать. Надо сказать, это слово употребляется в Библии также в отношениях между мужем и женой. Адам познал Еву, и она зачала. Авраам, Сару, да, и так далее. То есть яда обозначает личные, глубоко интимные отношения. Личные, глубоко интимные отношения. У нас, например, есть такой интересный момент в Библии, когда описана свадьба Якова, если вы помните. Яков женится на красавице Рахель, в которую он влюбился, да? Но дядя Лаван делает гадость и подкладывает ему Лею, некрасивую, к тому же слепую, если вы помните, да? То есть некоторые считают, что Яков был серьезно пьян, когда вошел в палатку. Кстати говоря, на это есть намек, реальный намек в Библии. Вот. Но на самом деле огромный спор сегодня на очень высоком уровне, что за вино пили евреи там 4 тысячи лет назад. Я думаю, что этот спор никогда не закончится. Но, собственно, не в этом дело. Но нам не описано, почему так случилось. Да, вы помните этот момент. Самое главное, что когда Яков проснулся утром, он увидел, что женщина, с которой он лежит вместе в одной постели, не красавица Рахель, а слепая Лея. И он был в шоке. Однако изменить он ничего не мог. Он не мог ей сказать: слушай, извините, мадам, да? Вообще-то здесь должна быть другая. То есть ничего такого не произошло по одной простой причине. Он познал ее. Он познал ее, и этого было вполне достаточно, чтобы поставить точку. Теперь она твоя жена. Что он знал о ней, когда ложился с ней спать? Что он о ней знал? Ничего, он вообще думал, что это другая женщина. Однако он познал ее, и это решило все и навсегда. Она стала его женой. Другими словами, познание, вот это яда, больше знания. Познание больше знания. Значительно больше знания. У Израиля есть знание о Боге, а вот познания Бога нет. Есть знание о Боге, а вот познания Бога нет. И поэтому дальше то, что мы читаем, просто потрясающе. «Не носите мне даров тщетных», 13 стих. «Курение отвратительно для меня, новомесячий и суббот праздничных собраний не могу терпеть. Беззаконие и празднование новомесячья ваши и праздники ваши ненавидит душа моя». Здесь очень хорошо переведено именно это слово. «Ненавидит». Как это? Секундочку, а кто дал эти праздники? Кто сказал шаббат праздновать эту субботу?
Бог.
Кто сказал новомесячие, Рош-Хадеш? Кто это сказал? Бог. Кто сказал Песах справлять? Рош-Шана, тогда это был Йом-Теруа, да? Йом-Кипур, Суккот. Кто это все сказал? И что говорит Бог? Я ненавижу ваши праздники. Другими словами, храм стоит, жертвы приносятся, левиты поют, священники делают все правильно, а Бог говорит: я ненавижу это. Почему? Потому что есть знание, а вот познание нет. Вы перепутали. И поэтому тут употреблено слово хет, хета, промах, ты промахнулся. Ты целился в одно, а попал в другое. Надо сказать, здесь в Америке я встретил русских христиан. Так получилось, что мы покаялись в Москве. Это длинная история. Но, в общем, мы произнесли молитву покаяния, так сказать. Это на самом деле не было еще покаяния. Это был, может быть, очень большой, серьезный шаг к Богу. Еще покаянием не было. Но, тем не менее, вот первый раз мы узнали о Боге, услышали о нем. Это было в Москве. А затем мы приехали в Германию. Первая церковь, которую мы посещали, она была в Германии. И на немецком языке. И мы как бы потом, да, мы узнали другие европейские церкви. С русскими мы встретились только в контексте там русско-немецких церквей. Это вообще отдельная история. К русским не имеет никакого отношения. И потом наши мессианские общины. Это тоже, в общем, отдельная история. А вот русские церкви, так называемые, баптистские, пятидесятнические, я узнал здесь, в Америке. И у меня, надо сказать, был шок. Я это и им говорю. Я это говорю вам не потому, что я им это не говорю. Все, кто приглашает меня с этим семинаром, все это слышат. Вот. И шок у меня был от того, что я узнал такое интересное словосочетание. Может быть, вы его не знаете, а может, знаете. Называется ДВР. Знаете, кто это? Дети верующих родителей. Да я очень рад, у нас тоже таких нет. Но вы знаете, что такое дети верующих родителей? Это люди, которые знают... Да, слава Богу, я же вижу. Все понятно. Это самое. Это люди, которые знают, когда вовремя встать, когда вовремя сесть, когда вовремя помолиться. Если вы их будете видеть, вы можете их принять за верующих. Но когда они выходят из церкви, они продают наркотики... Они занимаются всякими страшными вещами. В Сакраменто около 90 церквей находится. 90 церквей русских. 90, запомните цифру, Сакраменто. 9-0. На меня это произвело сильное впечатление. Но у нас есть друг один, верующий парень, он в миссии в одной служит. Он занимается тем, что работает с церквями, с тюрьмами. Он говорит, в Калифорнии тюрьмы переполнены русскими. ДВРами. Переполнены. Верно? То есть это люди, которые знают все, но не верят ни в кого. Йешуа, Иисус говорит такие слова. Многие придут ко мне в тот день и скажут, не твоим ли именем, помните, и так далее. А я скажу им, я никогда не знал вас. У меня не было с вами отношений. Вы знали, как меня зовут? Вы знали даже, где обо мне прочитать? Верно? Вы все знали. Но познания не было, отношений не было. То же самое здесь. Вот вол знает. Что он знает? Он ничего не знает, а знать не может. У него есть познание куда больше, чем знание. И у осла это есть. А вот у народа моего этого нет. Вот Бог возмущается этим. Бог возмущается. Правда? Я думаю, что это хорошая тема для всех, для нас. Да, задать вот этот вопрос. А есть ли у меня вот эти отношения? Я недавно был в Германии и встретился с одним парнем, который когда-то был близкий мой друг, он и сейчас близкий мой друг. Когда-то был просто в нашей общине, там в Германии ушел, ходит сейчас в другую общину. Он был не согласен там с новым пастором, был не согласен с тем, что он проповедует, все такое. И я у него дома был. И он говорит, ты знаешь, Кирилл, вот я пришел сейчас в новую церковь, там действительно очень хорошая церковь есть, новая, совершенно хорошая, большая, человек 900, наверное, такая огромная церковь. Я знаю пастора хорошо. Вот. И он говорит, я пришел в эту церковь, я когда все стали молиться, я, говорит, я поднял руки вверх, я так молился, я говорит, я так давно не молился. Когда пастор проповедовал, говорит, эта проповедь, она меня убила, она меня пригвоздила к стулу. Я домой пришел новым человеком. Я говорит, я, знаешь, я понял, что я просто вот в ту церковь после тех проповедей, я не могу туда ходить. Я ему говорю, знаешь, ты странный человек. Я на протяжении последних 15 лет ни разу не был ни в своей церкви в качестве члена. Я член только своих церквей, которые я сам лично строю. И поэтому у меня даже такой возможности нет, о которой ты рассказываешь, по сути дела. Вот говорит, ты знаешь, когда я хочу помолиться, я иду в свою комнату, я закрываю дверь, я молюсь Богу, который меня слышит. Мне не нужно 900 человек, которые рядом со мной молятся. И если я хочу обличиться или узнать новое, или хочу, чтобы проговорил ко мне Бог, я открываю его слово. И он ко мне говорит. Зачем ты ушел? Я его спросил. Что ты хотел? Вот. Но, правда, может быть, и у нас тоже где-то это есть в глубине. Что хочет Бог? Неужели он хочет массы? Неужели он хочет стадионы? Писание говорит очень конкретно, он хочет сердца, правда? Очень легко промахнуться. Это то, что мы называем религией и верой. Религия и вера – это разные вещи. Можно быть религиозным и неверующим. А можно быть верующим и нерелигиозным. Промах. Почему промах здесь вообще фигурирует, именно это слово промах? По одной простой причине, потому что... Раньше на рынках продавали оружие, почти как в Америке. Ну, то есть, были рынки, где можно было купить оружие. В зависимости от того, к какому классу вы относитесь, социальному, вот в такой армии вы будете служить, в таком подразделении. Вы можете купить себе коня, вы можете купить себе, соответственно, одежду, копье там и так далее. Но, соответственно, конница. У вас есть рабы. Они будут вам носить оружие. Это, кстати говоря, сохранилось вплоть до средних веков. Если нет, ну, пехот. Да, все очень просто. Были дешевые стрелы, дешевые луки, были дорогие стрелы, дорогие луки. Сколько потратите, то и получите. Представьте себе, что вы решили сэкономить. Вы, перед вами враг, вы нацелились в врага, и плохая стрела, плохой лук, промахнулись. Слушайте, сколько шансов вам даст ваш враг? Израиль, тот Израиль, был довольно любопытен, но он жил как... Еще раз, все это было до средних веков, ничего не изменилось. Города были своего рода анклавы, да? Крепости. между крепостями жили дикие звери и бандиты какие-нибудь там. Да? А поэтому люди, когда шли из города в город, вооружались, а то и шли целой группой, для того, чтобы никто на них не напал. А в это время в Палестине, в Израиле, в том древнем, водились львы. Их было до такой степени много, что римляне использовали вот этих вот палестинских львов в своих зоопарках, зверинцах и так далее. И сегодня их, естественно, нет уже. Так вот, мы в Библии находим, да, львов, которые там приходят, разрывают. Это действительно было много. Вот представьте себе, что вы с плохим луком и плохой стрелой решили пойти в другой город, и навстречу вам попался лева голодный. Вы так долго метились и выстрелили, и промахнулись. Сколько вам лева даст шанса? Есть такое, может, слышали, такая история о том, как один паломник идет в Иерусалим на помолиться, да, и навстречу ему попадается голодный лев, и паломник падает на колени и, обращаясь к Богу, говорит: «Господи, дай этому дикому животному христианские чувства». И вдруг видит, как лев падает на все свои четыре колена и говорит: «Господи, благослови эту пищу. Аминь». Если мы с вами отправимся в Новый Завет, то помните Яков. Первая глава, 15 стих. Послание Якова. «Похоть же зачав рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». Промах рождает смерть. Поэтому вы промахнулись. Бог говорит Израилю то же самое. Вы промахнулись. Вы промахнулись, да? Речь не идет о том, что мы для Бога можем что-то сделать. Вот, например, есть такое понимание, что Бога можно ублажить. Это чисто языческое понимание. Как язычники приносили жертвы? Если сейчас много книг на эту тему выпущено. Если мы сравним внешнее, то жертвоприношение, которое было в храме Израиля, с жертвоприношениями, которые были в идольских храмах, мы увидим много общего. Внешне очень много было общего. Ничего особенного, культура-то была весьма похожа. Однако смысл, который вкладывался, был абсолютно разным. Абсолютно. Не все было похоже, конечно. Абсолютно не все. Например, Бог говорит, что животного надо сжечь. Особенно Он говорит о том, что сердце надо сжечь, почки надо сжечь и печень надо сжечь. В то время, когда в языческих жертвоприношениях именно это-то и оставлялось, потому что на этом гадали. Через это Бог говорил как бы к людям. И именно поэтому Бог говорит своему народу это все сжечь, чтобы даже намека не было на идола. Верно? Но внешне, тем не менее, многое было похоже. И язычники приносили жертвы, чтобы ублажить божество. Евреи приносили жертвы, потому что без крови к этому Богу подойти нельзя. Потому что грешен ты, грешен, грешен, всегда грешен. И ничего с этим поделать нельзя, ты грешен. Потому что родился от Адама, этого достаточно. Грешен ты. Без крови ты не подойдешь к этому Богу. А если грех совершил, то опять же. А если что-то хорошее в твоей жизни произошло, и Бог благословил тебя, мирная жертва. Верно? Совершенно другой смысл. И вот представьте себе, что все абсолютно работает, но смысл отсутствует. Я разговаривал с многими верующими людьми, которые думают о том, что Бога можно ублажить. Они спрашивают, что я должен сделать? Это абсолютно неверный вопрос, потому что правильный вопрос не что ты должен сделать, а правильный вопрос, кем ты должен быть. Бога не интересует, что ты делаешь. Бога интересует, кем ты являешься. Потому что если ты правильный человек, с божественной точки зрения, то и делать ты будешь все правильно. А если ты неправильный человек, но делаешь как бы внешне все правильно, так это же только на 5 минут. Вы же сами это прекрасно знаете. Бога не устраивает это. Он объявляет этому войну. Он называет это грехом. Это грех. Это не ошибка. Это не случайность. Это не проблема. Это грех. А за грех суд. Вот в чем дело. Итак, слово «яда», запомните его. Познание. Познание. Павел Галатам в 4 главе говорит следующие слова. 4 глава, 9 стих. Если вы помните, в общине в Галатийской была проблема, заключалась она в том, что придя к вере в Иисуса, они решили принять иудаизм. Но это и было понятно, потому что это сегодня у нас есть Иисус Христос. Верно? И мы говорим «Иисус Христос». Мы христианская церковь. Во времена Павла такого вообще не было. Был Йешуа а-Машиах. Мы потом обязательно коснемся этой темы. Потому что Машиах — это еврейский мессия. Это не просто мессия в этот мир. А это мессия к народу Израиля. Да? А значит, в иудаизм. И, соответственно, вот эти вот небольшая группа язычников, которые покаялись, да, были подвержены влиянию иудействующих. И они хотели что-то сделать для Бога. И они думали, что это правильно. И Павел им пишет по этому поводу письмо. 4 глава, 9 стих. И здесь он говорит так. «Ныне же, познав Бога, или лучше получив познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите еще снова поработить себя им?» Он говорит, что цель Бога – это не религия, не исполнение какой-то. Цель Бога – это познание. Если вы познаны Богом и получили познание от Бога, что вам еще надо? Что вы еще хотите? В 50 главе пророка Исаии, во 2 стихе, Бог говорит следующие слова. 50 глава, 2 стих. «Почему, когда я приходил, никого не было, и когда я звал, никто не отвечал?» «Почему, когда я приходил, никого не было, и когда я звал, никто не отвечал?» Тут картина. Еще раз, здесь же стихи, поэма, да? Бог приходит, представляете, вот сейчас заходит Бог к нам сюда. Иисус заходит к нам и вот стоит рядом с пианино, предположим. А я продолжаю дальше рассказывать Исаию. И я ему говорю, извините, места не хватает, вот тут можно сесть. Да? Та же самая ситуация. Бог говорит, я пришел, я вошел, а на меня даже никто внимания не обратил. Я звал, а никто и не услышал. Вот в чем дело. Познания нет. Вы продолжаете приносить жертвы. Я рядом стою и говорю, ребята. Ку-ку. А они продолжают приносить жертвы. То же самое. То же самое, верно? Что мы должны делать? Вот что должен делать верующий человек? Какое действие должен делать верующий человек?
Общаться с Богом.
Общаться с Богом. А что еще? Заповедям следовать. Что еще? Все правильно. Сейчас ответим на этот вопрос. 3 глава, 9 стих. Исаия. Выражения лиц их свидетельствуют против них, и о грехе своем они рассказывают открыто, как содомляне, не скрывают. Еще один пункт. Людей, которые не знают Бога. Они грешат и не стесняются этого греха. Я, кстати говоря, об этом... Вот здесь в Америке это на каждом шагу. И среди русских огромное количество. А в Германии немного по-другому с этим делом. Вообще в Европе. Например, и у нас собрание это было. Как бы я сначала даже не знал, что мне делать. Люди работают по-черному. И совершенно не скрывают этого. Приходят там собрания, говорят, один там ко мне подошел один, я к деньгам в нашем собрании никакого отношения не имею, но ко мне подошел человек, говорит, ты знаешь, у нас люди кладут деньги, и я не знаю, как потом выписывать это самое, ну, справку о пожертвовании. Говорит, я не знаю, когда чеки кладут, лучше ты не мог бы спереди просто объявить, что если есть возможность класть чеки, то кладите чеки, потому что там видно имя, или кладите в конверт и пишите им, да, чтобы я знал, кому выдавать справку о пожертвовании. Я сказал, потом ко мне подошло несколько человек, говорит, а нам не нужна справка о пожертвовании, мы по черному работаем, то есть не нужна. Да, в смысле, на кеш они называют это, да. То есть они налоги не платят. И для меня это была проблема. То есть, ну, вы же грешите, вы же реально живете в грехе, вы же грешите, вы же обманываете это государство. Но это же законы не божьи, не божьи, но это законы государства. И если ты точно так же лжешь государству, то ты лжешь Богу. Мне говорят, ну что ж, если бы Гитлер здесь был, то что, мне тоже надо было подчиняться Гитлеру? Я говорю, нет, ну мы, при чем тут Гитлер? Сейчас не Гитлер. Будет Гитлер, будем говорить. Правильно? Но эта страна дает тебе возможность исповедовать твою веру, она тебя не преследует за это. Ты можешь здесь спокойно работать. И ты обязан платить налоги. Даже Иисус это сделал. Сказав кесарю кесарева. О чем разговор? Разве не так? А почему такое происходит? Потому что не объяснил пастор, потому что кто-то не стал. Нет, потому что ты любишь деньги. Это все. Потому что тебе жалко отдать. Потому что у тебя нет познания Богу. Потому что ты не хочешь угодить Богу. Ты не хочешь. Ты хочешь угодить себе, своей плоти. Но Богу нет. Выражение лиц их свидетельствует об грехе. Они совершенно спокойно об этом говорят. Они так и не поняли, кто этот Бог. Они не поняли. У них есть какая-то фотография Бога, который должен тебе постоянно помогать. Ой, у меня болит, помолитесь за меня. Да? Ой, на меня муж накричал, помолитесь за меня. Ой, у меня дети не слушают, помолитесь за меня. А некоторые не подходят, говорят, не надо молиться. Почему? А муж нормальный, слушается, подметает, убирает, готовит. Все в порядке. А дети тоже ничего, нормально. Наверное, будут такие же, как муж. Да? Нет, не так. Вот проблема. 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 Мы сразу думаем, я же не убил никого. Да, не прелюбодействую. В общем, так по карманам не шарю. Верно? То есть, ну, нормально же я человек. Значительно глубже все. Значительно глубже. Познание, познание, незнание, интимные отношения, интимные. И не с кем-то, с Богом. Интимные, в духе. Интимные отношения. Они меняют жизнь. Еще 6 глава. Исаии, если вы помните, здесь совершенно потрясающая картина. Исаия заходит в храм в видении, нереальность, это видение. Исаия заходит в храм и видит Бога. Давайте чуть-чуть прочитаем. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл, двумя закрывал каждое лицо свое, двумя закрывал ноги свои, двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили, свят, свят, свят Господь Саваоф». То есть картина потрясающая. Исаия заходит в храм и видит концы одежды. Что такое концы одежды? Ортодоксальные евреи здесь есть? Видели у них такие нити 4. Это называется цицит. Каждый еврей должен это делать, и это заповедь Торы. То есть это не они придумали, реально в Торе есть, что 4 конца у одежды твоих должны быть. Вот это цицит. Да? Представьте себе, Исаия заходит в храм и видит, что весь храм заполнен цицит. Канаты лежат. Как должен выглядеть тот, который носит такие цицит? Нет, имеется в виду, представьте себе, вы заходите в это помещение, откуда-то сверху свисают 4 каната. Вот такой ширины, так что вы пройти не можете. Вопрос. Как выглядит тот, который носит такую одежду? Поэтому тут написано «высокий и превознесенный». На иврите «рам венеса». Высокий и еще выше. Огромный. Запомните, вот этот «рам венеса» это нам пригодится, когда мы будем говорить с вами о милости. Итак, высокий и превознесенный. Он заходит. Исаия в шоке. Когда он видит Бога, что с Исаией происходит? Что он понимает? Да, еще один важный момент. Вокруг него ангелы, да, которые летают и взывают всего одно слово на иврите. Они говорят слово «кадош». «Кадош». «Кадош» у нас переведено как «святой». В оригинале «отделенный». Слово «святой» обозначает на иврите «отделенный». Например, «Бог благословил седьмой день и осветил его». «Шаббат» – «отделил его». В этот день нельзя работать. Окей? Бог отделил израильский народ. Как? Дал ему Тору. И сказал, не будьте как язычники. Дал ему землю. Отделил его. Бог отделил нас. Почему мы святые? Потому что мы омыты кровью Его Сына. И в нас живет Святой Дух. Мы святые. Отделенные. Бог отделил нас. И вот ангелы говорят всего одно качество Бога. Всего одно. И говорят, кадош, святой. Надо сказать, я думаю, что они это говорят не потому, что они описывают Бога или просто хотят ему сделать приятное, потому что они в шоке от того, что они видят сами. Я думаю, что когда мы увидим с вами Бога воочию, когда мы встретимся, то у нас тоже язык провалится куда-нибудь. Потому что челюсть отвалится, что называется, да? Мы будем в шоке. Мы даже на секундочку не можем представить, какой Бог. И когда увидим, я думаю, что самое подходящее слово, которое мы можем сказать, мы тут же выучим иврит, и все скажем хором «кадош». Да, святой. Итак, вот ангелы это делают, и то есть Исаия попадает в совершенно уникальную обстановку, верно? И что же этот Исаия делает? Что же он говорит? Пятый стих. «И сказал я, горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа». Исаия в шоке, пророк. Когда он увидел Бога, первое, что он понял? С этого все начинается. Послушайте, с этого все начинается. Есть ложное покаяние. Есть ложное покаяние. Ложное покаяние – это когда я каюсь перед Богом, потому что мне плохо. Потому что я больной. Потому что у меня проблемы. Потому что еще что-то. Каяться надо, потому что ты грешник. И это, почему тебе плохо, почему у тебя проблемы, потому что ты грешник. Вот и все. Исаия это очень хорошо понимает. Но когда он это понимает? Когда видит Бога. Да? Когда видит Бога. Некоторые люди говорят, ну я не совершал больших грехов. Возможно. Не важно, что ты совершал. Важно, кем ты являешься. Ты грешник. Не важно, ты дворник или профессор. Ты грешник. Правильно? Вот Исаия это понимает. Тогда что происходит? Происходит некая вещь, которую мы объяснять сегодня не будем, и не к чему это. Но происходит следующее. Все это видение, еще раз. «Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горячий уголь, который он взял клещами жертвенника, и коснулся уст моих, и сказал, вот оно коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено, и от тебя грех твой очищен». Другими словами, происходит что-то, что очищает Исаию от греха, какое-то уникальное сверхъестественное действие. Но что происходит вследствие этого? Посмотрите. «И услышал я голос Господа, говорящего, кого мне послать и кто пойдет для нас? И я сказал, вот я, пошли меня». Что происходит, когда человек очищается от греха? Что происходит, когда человек встречает Господа? Когда он приходит с ним в единение, когда вот это «я да», познание происходит. Что происходит? Он слышит голос Господа. Он понимает его сущность. Сейчас не думайте о реальном голосе. Иногда Господь говорит, я сам лично в своей жизни слышал голос Господа. Но, к сожалению, всего один раз в своей жизни, так отчетливо, но это на всю жизнь. Я знаю, что это не обязательно. Я не в курсе. Каждому Бог говорит по-своему. В сердце говорит. Прежде всего. Правда? Но каждый верующий, который знает, он знает этот голос, он слышит, как Йошуа говорит, овцы мои знают голос мой. Вот признак, по которому овцы будут отличаться. Вот по какому. Не потому, что они хорошо выглядят, красиво подстрижены. Да? Или как сказал один проповедник, мне очень понравилось, он говорит, когда я приезжаю в школу забирать своих детей, я забираю не самых красивых, не самых умных, я забираю моих. Вот правильно? Вот точно так же с Богом. Верно? Итак, это очень важный момент. Исаия объясняет истинное покаяние и результат покаяния. Покаяние заключается в том, что я понимаю, что я грешник. В моей жизни это произошло. Через 5 лет после того, как я помолился молитвой покаяния. Через 5 лет. Когда я стоял на коленях в своей комнате и кричал Богу, чтобы он мне доказал, что он меня простил. Доказал. Доказал. И когда доказал, тогда небеса раскрылись. Тогда у меня не было больше никаких вопросов, что мы сделали с Леной. Мы собрали всю литературу, которая была у нас к этому времени в залежи христианской, мессианской, какой угодно литературы, и отправились как раз в эти самые еврейские общежития. Это был 96-й год. В 2001 году нас было уже человек 50, я думаю. А в 2007, когда мы уходили из нашей общины, нас было уже больше сотни людей. Большинство из которых уверовало в нашей общине в Германии. Когда ты слышишь голос Бога, тогда преград нет. Когда ты понимаешь, кто такой Бог, тогда все твои источники открываются. Но главное, ты понимаешь, что ты сам к себе, да никто ты. Больше ты не будешь себе приписывать никаких качеств. Это не через тебя люди пришли к вере. Это не ты великий миссионер. Это не ты помолился. Это все Бог. Ты просто пошел, и все. Интересно, кому Бог посылает Исаию? Обратите внимание, еще удивительную вещь, 6 глава. «И сказал он, 9 стих, и пойди, и скажи этому народу, слухом услышите и не уразумеете, очами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. И сказал я, надолго ли, Господи, он сказал, доколе не опустеют города, и останутся без жителей, и дома без людей, и доколе земля это совсем не опустеет», и так далее. А Исаия говорит, я готов идти. Он говорит, очень хорошо, иди. Кому? А вот к этим людям, то есть к народу Израиля, да? Только помни одну простую вещь. У них вроде глаза есть, но они вообще слепые. У них уши есть, но не слышат они ничего. Будешь говорить к ним. И говорит, как долго мне говорить? А пока они все не исчезнут с этой земли. Представьте, чтобы было понятно, представьте себе такую ситуацию. Вас назначают пастором церкви. И говорит, одна проблема в этой церкви. Они все глухие и слепые. Как долго мне проповедовать? А пока они просто не перестанут в вашу церковь ходить. И зачем мне проповедовать? Да? И зачем это все делать? Исаия такой вопрос не ставит. Я это буду делать не зачем. Это не вопрос. Я это буду делать, потому что так сказал Бог, а я его знаю. Все, точка. В 62 главе Исаии мы читаем объяснение. 62 глава Исаии. «Не умолкну ради Сиона и ради Иерусалима не успокоюсь, доколе не взойдет, как свет правды его, и спасение его, как горящий светильник». Не умолкну ради Сиона, не ради покаяния, ради Сиона, ради Иерусалима, не успокоюсь. Речь не идет, пока они живы, речь идет, пока я жив. Я это буду делать не из-за них, я это буду делать из-за Бога, я такой. Я буду проповедовать, вы меня убейте, я буду проповедовать. Помните, что Павел говорит? Я проповедую, потому что по-другому жить не могу. Вот и все. Я знаю Бога. Я его знаю. Вы знаете, я здесь разговариваю со многими русскими христианами. Мне как бы бояться нечего. Я задаю искренний вопрос. Я в церквях здесь больших очень проповедовал. Это от микрофона говорю. Некоторые меня больше не приглашают. Ну и слава Богу. Я не против. На полном серьезе. Я задаю один вопрос. Вы зачем сюда приехали? Да, в Америку. Я говорю, интересные вещи произошли, интересные вещи. Начало 90-х годов. Христиан больше никто не гонит. Все, гонения прекратились. Железный занавес упал раз навсегда. В страну хлынул целый поток миссионеров из всех разных стран мира. И вот в этот момент наши доблестные русские или русскоязычные христиане собрали свои шмотки и мотанули в Соединенные Штаты Америки. Для чего? Какая-то правильная. Какие молодцы. В Сакраменто живет, я как уже говорил, 90 церквей. 90 церквей. Между этими церквями живет 50 тысяч русскоговорящих евреев. 50 тысяч русскоговорящих евреев. Этих евреев в этих церквях нет. Некоторые церкви, некоторые пасторы, я не буду называть имен, это не все, это единицы, и они сейчас не из Сакраменто. Просто как пример, нам сказали, они распяли нашего Христа. Одна церковь любопытная там, название, не буду говорить, вдруг она одна, вы узнаете, не буду говорить. Но там, короче, имя одного патриарха израильского упоминается в названии. Они ответили, что в нашей церкви нет таких, которые любят Бога, Авраама, Исаака и Якова. Ответил это пастор церкви по-русски. Мы не понять не могли. Я не знаю. Я не знаю. Очень хотелось задать дополнительные вопросы, но я знал, что эти вопросы приведут к спору. И, собственно говоря, не получится никакого разговора. Поэтому, так сказать, спасибо, извините, до свидания. Вот. Пусть вас Господь благословит. Но как иначе? Речь идет о сердце, речь идет о отношении с Богом, верно? Речь не идет. Они говорят, вот евреи сложные люди. Да какая разница, какие они сложные, простые. Какая разница, речь не о них, речь о тебе. Но если рядом с тобой живет такое количество носителей твоего языка, твоей культуры, не надо английский учить. Иди по-русски объясни. Но почему ты этого не делаешь? Потому что они Христа твоего распяли. Речь о тебе. И не о нас. Вообще как церковь. Речь о тебе. Мы церковь не потому, что мы собрались, впереди стоит человек, у микрофона что-то говорит, а мы что-то записываем, в лучшем случае. Мы церковь, потому что каждый из нас отдельно познал Иисуса посредством Святого Духа и покаяния. Не так? И поэтому мы церковь. Никак иначе. Поэтому мы вселенская церковь. Потому что поэтому нас много в любых странах, на разных языках. И мы друг друга любим. Потому что мы друг друга узнаем по духу. Нам не нужно знать язык. Нам достаточно посмотреть в лицо и в глаза, и мы уже знаем друг друга. Так? Потому что мы знаем Бога. Поэтому у нас сердце болит, когда в мусульманских странах наших братьев убивают. И у нас сердце радуется, когда эскимосы приходят к вере в Иисуса. Правда же? Мы одно тело. Мы одна семья. Я думаю, что это хороший повод подумать, просто подумать. Так, грех, яда, отсутствие познания Бога, промах. Это серьезный промах. Это как раз то, о чем говорит Иисус, когда Он говорит, что многие придут ко Мне в тот день и скажут, не Твоим ли именем, а Я им скажу, я никогда вас не знал. Делающие беззаконие. Последнее к нашей теме, 1 Коринфянам, как раз то, о чем мы говорили, 9 глава, 16 стих. Павел, опять же, 9 глава, 16 стих. «Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую». У нас есть замечательное обещание Божье, которое говорит, что мы будем идти ко всем народам. И Бог будет, сам Господь говорит, и я с вами во веки веков. Что еще нам нужно? Так ведь? Так что я хочу вас ободрить и сказать, что не важно, что у вас может быть не так много, как вы бы хотели, какая разница? Да, мы не оправдаемся числом ни перед кем, никогда, и никто с нас, слава Богу, этого не спросит. Однако не унывайте. Рассказывайте Евангелие. Рассказывайте его евреям в том числе. Рассказывайте Евангелие. Результат будет. Не может такого быть, что не будет результата. Будет результат. Был такой человек, Муди, наверное, знаете его, да? В честь него вот школа в Чикаго есть, Moody Bible Institute. Да? Moody Church, да? Moody. Был интересный человек он был. Он посылал своих учеников проповедовать, и когда они приходили, он просил их рассказать, как их встречали. Одни говорили, что нас били, или там обзывали. И он говорил, очень хорошо. Вы, наверное, что-то правильное говорили. Другие говорили, у нас люди каялись. Он говорил, замечательно, вы Евангелие проповедовали. А третий говорит, да в общем, никак. Он говорит, вы что-то не то говорили. Так что, я думаю, что в этом что-то есть, да? Ну хорошо, давайте на этом первую часть закончим. Итак, грех. Обзорная тема, естественно. Мы не каждую главу с вами будем изучать. Вот, но грех. Хет, промах. Почему? Потому что отсутствует познание, яда, результат. Результат – суд. И вот следующая тема – суд. Мы сделаем паузу или можем дальше? Окей.